Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Исключительный случай Леонида Авксентьева.
Книга – это неиссякаемый источник знаний, кладезь мудрости, а также советчица, утешительница и, как говорят в народе, самый лучший подарок.
И как же порой хочется, прочитав хорошую книгу, побеседовать с ее автором.
К сожалению, немногим людям выпадает такая возможность. Подобный случай, скорее, можно назвать исключительным.
А вот нам, как и читателям диалога, повезло. Причем уже не в первый раз.
В пятом номере журнала за 2019 год был опубликован материал «Я верю, что мои герои живы», где поэт, прозаик, член Союза писателей России Леонид Авксентьев рассказал о своей книге «Похолодание».
И вот, спустя 2 года, в преддверии своего юбилея, Леонид Борисович снова стал гостем «Родника».
А повод, разумеется, новая книга «Исключительный случай», вышедшая в издательстве «Верса» в 2020 году.
Но прежде чем начать разговор о новинке, хочется узнать.
Леонид Борисович, за последние несколько лет какие события произошли в вашей жизни, которые, возможно, помогают вам в творчестве на данный момент?
Прошлый год, как в России и во всем мире, эта пандемия внесла поправки везде и всюду. У нас республика должна была отметить 100 лет. Намечались большие празднования, но в связи с пандемией деньги, которые были предназначены для проведения праздничных каких-то мероприятий, их пустили на благоустройство республики. Очень много улиц отремонтировали, дорог. В общем, были пущены на очень хорошие дела. Это и меня тоже коснулось в какой-то мере. Мне подарила республика айфон и ноутбук хороший, и даже наушники к айфону. Отдельно они продавались, беспроводные наушники. Ноутбук замечательный, с Джозом лицензионный у меня. И у меня больше стало возможностей в плане творческом и в плане общения. Эту книгу, последнюю свою «Исключительный случай», я заканчивал уже работая на новом компьютере. Еще такой тоже момент. В прошлом году вышла очень большая книга, издание прекрасное, бумага, все. Она называется «100 лет литературы Карелии». И в эту книгу вошел я. Книга очень получилась хорошая, и отзывы хорошие очень идут от библиотек, от читателей, кто смотрел, кто держал в руках. Том такой очень солидный, большой, тяжелый.
Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к героине нашей сегодняшней беседы, к вашей книге.
Книга, назвали ее мы «Исключительный случай». В книге как рассказы есть, и одна небольшая повесть из 3 новелл она состоит, и подборка стихов. Я сейчас стихи пишу очень редко, я увлекся прозой, и стихи поместил сюда, даже, может быть, с какой-то такой, с коммерческой стороны, потому что проза раскупается плохо. В основном спрашивают стихи на встречах. Уже есть такие стихи, которые люди знают и просят прочитать. Некоторым даже и диктовать приходилось, что, конечно, приятно, но и удивительно в то же время. Книга – это, конечно, явление такое, ну, радостное, мало сказать, оно какое-то необычное. Говорят же, что мысль материально. И вот взять в руки свою книгу, это же ведь сборник, в общем-то, мыслей автора. И что она материальна, это можно почувствовать именно в руках, подержав ее. Книга имеет и вес, и пахнет хорошо типографской краской.
Стихи у вас, как я поняла, разных лет. Вот по какому принципу? Любимые стихи ваши или близких и друзей?
Этот сборник стихов можно назвать избранное. Что мне нравилось, что друзьям нравилось, что иногда люди спрашивают на встречах. Вот эти стихи я и поместил сюда. Кроме этих стихов, я еще решил поместить рассказ, который был у меня когда-то давно в первом сборнике прозы, этого уже сборника нет. А рассказ люди спрашивают про него тоже, «Петровский мини-рынок». Он получил первое место на конкурсе новеллы «Баренц-региона». Это в 2009 году, по-моему. Я про него рассказываю когда, а уже люди говорят, а где его почитать, а где можно взять? И вот я в эту книгу включил этот рассказ «Петровский мини-рынок».
Вообще он очень печальный. Меня почему-то вызвало ассоциации с прозой Валентина Распутина.
Есть что-то, Лёша, да, ты угадал. Я Распутиным одно время очень увлекался. Наверняка влияние его творчества оказало.
Я когда его прочитал, у меня какая-то беспросветность. Это вот, кстати, какой-то действительно реалистичный случай был? Или это исключительно ваш вымысел?
Я его написал где-то в 2003 году. Ну вот только страна стала выходить из 90-х. Мы ехали с моим родственником из Петрозаводска, в Волонец ехали. И вот эта трасса, она проходит между такими населенными пунктами, небольшие деревушки. И там жители, особенно в то время было очень много, дары леса выносят прямо на трассу. И вот мы едем с родственником, и он говорит: о, Каткозерский мини-рынок. Есть такая деревня Коткозеро у нас. Я говорю: а что там такое? Он говорит: женщина стоит, у нее два ведра возле ног с ягодами, и собака, говорит. Мы стали об этом говорить, что людям как тяжело. И как-то вот это мне запал, вот этот образ женщины, которая стоит у дороги с ведрами ягод, им проезжают машины, и собака лежит. И они вот в таком, как Леша говорит, беспросветном положении. Вот это запало, беспокоило. А потом, ну, вы пишущие знаете, что беспокоит, то и выливается рано или поздно на бумагу. И вот так сложился этот рассказ. У него судьба тоже интересная была. Я его отправлял в «Нашу жизнь» на конкурс, а его не приняли, не напечатали. Прошло полгода, и председатель нашего союза российских писателей Надежда Васильева, она мне говорит: Лёнь, у тебя был рассказ, объявлен конкурс «Баренц-регион». Отправь. И я отправил, и забыл про это дело. И думать не думал, и вдруг приходит мне письмо, где сообщают, что рассказ первое место получил. Пригласили меня в Мурманск, там консульство норвежское, торжество было по поводу этих всех премий. Там одно из главных условий конкурса было, чтобы прежде произведение нигде не было напечатано, и то, что «Наша жизнь» не напечатала, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот так и получается порой.
В тени самой высокой сосны стояла женщина. Рядом с ней на песке уютно устроился большой лохматый пес. И тут же стояли два ведра, доверху наполненные черникой. Уже почти полдня Петровна, так звали старушку, стояла у трассы, пытаясь продать свою чернику. Но машины проходили мимо, не останавливаясь. Этот участок дороги деревенские старики называли Петровским мини-рынком. Называли так, конечно же, в честь Петровны. Черныш снова поднялся и настороженно посмотрел в сторону дороги. Вскоре действительно послышался шум мотора, и из-за поворота выехала еще одна машина. Петровна хоть и плохо разбиралась в марках автомобилей, но такие знала. Они назывались джипами. Машина остановилась, дверь приоткрылась, и из нее высунулся коротко стриженный парень в голубой майке. «Старая, как нам проехать на озеро Чудное?» «Так это вам надо вернуться назад до развилки, а там по лесной дороге аккурат к берегу Чудного подъедете». «Я же тебе говорила», — обратилась к парню одна из крашеных девиц, сидевшая рядом с ним. «Ребята, а может, ягодок купите?» — всполошилась Петровна. «Ягодки вкусные, сладкие. Отстань, старая, со своими ягодками». «Вот если бы ты нам травки предложила», — весело сказал парень. И вся компания в машине загоготала. Парень хлопнул дверцы, машина сделала крутой вираж и неожиданно подала назад и чуть не задела Петровну. Черныш едва успел отскочить, звякнули ведра, и вся черника высыпалась на теплый придорожный песок. В машине опять весело захохотали, и, набирая скорость, она покатила в обратном направлении. Черныш с громким лаем кинулся за машиной. Он догнал ее и, продолжая лаять, бежал рядом, требуя, чтобы машина остановилась.
Вот у вас есть рассказы, которые заканчиваются, скажем так, хорошо. Есть, которые заканчиваются печально. Вы творческое удовлетворение от чего получаете? От радостного рассказа или от печального? Что больше нравится писать?
Да, нравится и то, и другое. Всегда после окончания рассказа, будь он хоть грустный даже, все равно есть какое-то чувство удовлетворения. Что-то вот хотелось тебе сказать, и ты сказал вот это. Когда-то Шаламов сказал, что самое великое чудо на свете, по его мнению, это рождение стихотворения. Согласен полностью. Ну и рассказ закончить – это тоже, наверное, событие не менее важное.
А есть рассказы, написанные на реальных событиях, ну, где творческого вымысла просто минимум?
В основном у меня это из моего детства. Рассказы, где есть герой Лёшка Борисов, это не выдуманные рассказы. Но это детские рассказы, в общем-то.
Но в этой книжке Лёшки Борисова нет.
В этой нет. Я готовлю отдельную сейчас книжку, такое название «Некоторые обстоятельства жизни школьника Лёшки Борисова». Но это рабочее пока название, потом, может быть, изменится.
Если в стихах после каждого стихотворения у вас там стоит дата, то вот как с периодизацией рассказов, кроме Петровского мини-рынка, все остальные рассказы, свежие, новые, которые были написаны уже после выхода книги «Похолодание»?
Да, буквально уже договор был у меня с издательством, и я заканчивал дачный сезон.
Три самостоятельные истории, объединенные общими героинями.
Да, да.
Не возникло ли желания вообще написать целую книгу про этих героинь? Потому что такие интересные персонажи.
Да, колоритные такие достаточно.
Ну нет, пока такого не возникало. Я думаю, что я ее закончил уже, в общем-то, там. Это три типажа моей соседки по дачному кооперативу. Но тут только, пожалуй, их характеры. А истории все с ними – это надуманные истории.
В одном из дачных поселков, которых в нашей стране имеется великое множество, живут и самоотверженно трудятся на своих шестисотках три подруги. Три пенсионерки – Мария, Анастасия и Александра. У них даже отчества одинаковые – Андреевны. Все трое самозабвенно любят русские песни и прекрасно их поют. Судьбы их тоже во многом схожи, чего нельзя сказать про характеры подруг. Нередко женщины эти попадают в самые разные истории, как печальные, так и смешные. Но как в беде, так и в радости они всегда вместе, всегда рядом.
Вы, я так понимаю, не очень любите писать продолжение своих рассказов,
да? Да, кстати, у меня тоже по этому поводу вопрос возник, потому что некоторые рассказы в этой книжке, ну вот, например, «Исключительный случай», по которому, собственно, и была названа вся книга, у него такой финал достаточно открытый. Не возникало ли желания писать продолжение каких-то своих рассказов?
Нет, Лёша, по ходу рассказов и какой-то случай в рассказе или поворот сюжета, новая идея рождается, в голове откладывается у тебя уже начало, может быть, другой книги, другого рассказа. Закончился рассказ, и уже надо к другому переходить.
Торопитесь, вас ждут новые встречи с новыми...
Да, мне уже интереснее становится то будущее вот произведение.
Вы, когда рассказ садитесь писать, вы уже полностью от и до знаете сюжет и чем все закончится? Или все-таки финал приходит по мере того, как вы рассказ пишете?
Я пробовал составлять план рассказа, но зачастую герои сами себя ведут. Я только записываю за ними. Даже книга получилась, как я уже потом осознал. Вот рассказ «Исключительный случай», рассказ «Самый лучший муж». Получилось все случайно, они вот под одной обложкой. В одном случае случай открыл глаза Ларисе, что это не тот человек, который виделся ей. А в «Лучший муж» там наоборот, у нее открылись глаза у Алины, она поняла, что вот этого человека, он самый близкий ей, и больше ей никого не надо. И виной всему вот особый случай, когда человек вдруг по-другому смотрит на жизнь и на тех, кто рядом с ним живет.
Поэтому вы и, наверное, дали название этой книге. Действительно, действие основывается на каких-то случаях, которые что-то меняют в жизни людей.
Я давно название книгам своим даю по какому-то рассказу. И вот здесь, скорее всего, тоже эта интуиция за меня решила. Я представил эту Ларису, которая мчится на скутере по дороге, и я подумал, что для обложки вот это очень хорошо было бы. А потом уже осознаешь вот то, о чем ты говоришь. Так же, как и с именем Ларисы у меня получилось. Я думал по-другому назвать, а в конце концов пришлось назвать Лариса, потому что другого имени ей не подходило. И один мой товарищ, читающий, сказал, что Лариса у тебя и Чайка, произведение музыкальное в процессе рассказа там появляется. Лариса — это Чайка. И музыка там названа Чайка. Да я об этом не думал. Это откуда-то просто приходит, когда вот увлечешься рассказом, это само собой складывается. Я почему и люблю прозу, что вот такие явления сплошь и рядом, когда пишешь, какое-то наитие есть или что-то не сходит, а понимаешь уже потом, когда рассказ закончен.
«Эй, кто-нибудь накормите голодную невесту!» — крикнула Лариса, войдя в прихожую и сбрасывая туфли. Но ответом ей была тишина. И тут ей стало страшно. «Я тут дурачусь, а ему, наверное, плохо. Надо ехать к нему, но как?» Она лихорадочно соображала. Потом бросилась на балкон и, перегнувшись через перила, посмотрела вниз. Знакомый голубой каблучок еще стоял возле подъезда. «Дядя Ваня!» — суматошно закричала она. «Подождите, не уезжайте, я хочу с вами!» И бросилась из квартиры. По дороге Лариса рассказала соседке, как все случилось. Возле дорожной развилки каблучок остановился. Здесь их пути расходились. Взглянув на свой участок, увидела возле распахнутых ворот гаража машину Сергея. «Наверное, все еще занимается печкой или дверями. Вот обрадуется моему приезду», — думала она, входя в заднюю калитку. Тут ей в глаза бросилась приоткрытая дверь бани. «Вот молодец, и баньку истопил», — обрадованно улыбнулась она. Стараясь ступать неслышно, Лариса подошла к бане и заглянула в предбанник. Там никого не было. Лариса почувствовала, как смутная тревога опять подступила к сердцу. Вышла из бани и огляделась. Возле пустой беседки еще легко дымились угли в мангале. Лариса, осторожно ступая, подошла к веранде. Обратила внимание на дверь с облупившейся краской. Из глубины дома слышалась разбитная музыка. На веранде тоже наблюдался беспорядок. Стол был испачкан кетчупом, на двух тарелках лежали остатки шашлыка. Из приоткрытой комнатной двери, перекрывая музыку, послышался звонкий женский смех. Она заглянула в комнату и отшатнулась. Сердце ее замерло.
А я все-таки не могу пройти мимо рассказа, который, на мой взгляд, выделяется из ряда других рассказов. И по тематике, и по сюжету. Это «Оторванный дверной звонок». Это такое, ну, что-то уже из области фантастики. И попаданцы, кстати, там фигурируют. Что побудило вас обратиться к этой теме? И сами ли вы читаете литературу о попаданцах как главная героиня рассказа?
Ну, я в прошлом году увлекся на даче, я читал. Корчевский есть такой Юрий. У него занятные истории очень. И потом была такая, еще она с советских времен, Наталья Бехтерева. Она директор была института там, психологии, изучения головного мозга человека. И как-то она сказала интересную вещь. Мы говорим три измерения, а есть ученые, которые утверждают, что их гораздо больше, не три. А раз есть больше вот этих измерений, то есть вероятность, что существует что-то, что нам неведомо. Рассказ вот этот. Мы были когда-то с Олей в санатории. Он раньше назывался «Труженик» в Пятигорске. Вот здесь этот санаторий у меня описывается. И там была вот эта Екатерина Никитична. Но она была не питерская, она была московская. Она как бы прообраз, но только в самой малой степени. А то, что ленинградка... У меня вот сестра троюродная в этом году умерла в Санкт-Петербурге. Она пережила блокаду, ей было 93 года. Вот скорее от ее воспоминаний, впечатлений повернулся рассказ. В общем-то, тоже для меня, Лёша, он был немножко неожиданным. Я никогда не думал писать о попаданцах, а вот тут получилось так.
Тут в передней прозвенел дверной звонок. Это было так неожиданно, ведь электричество у нас уже давно отключили. Я поначалу растерялась, но потом бросилась открывать дверь. Я распахнула ее и обомлела. Передо мной стояла сказочная красавица. Все в ней, а вернее на ней, было совершенно необыкновенным. В руках она держала ярко расписанные сумки. Сегодня никого бы не удивил вид этой женщины, но тогда, в замерзающем, истерзанном войной Ленинграде, женщина выглядела поистине сказочно. Она вошла в переднюю с недоумением и смотрелась кругом. «А где же Славик?» – спросила она растерянно. «Какой Славик?» – также растерянно спросила я. «Простите, это квартира номер 18?» «Ну да». «Да вы проходите», – говорю. Странная женщина осторожно прошла и замерла посреди комнаты. Потом она уставилась на черную тарелку репродуктора, из которой доносился равномерный стук метронома. И тут репродуктор голосом Левитана начал читать фронтовые сводки. «Так это что же, я оказалась на войне?» Потерянно взглянув на меня, женщина опустилась на мою кушетку. Короче говоря, Лёшенька, тут в моем рассказе и начинается все самое невероятное.
Не возникало ли у вас когда-нибудь желание какой-нибудь из ваших рассказов экранизировать?
Конечно, бы хотелось. Многие спрашивают, кстати, и говорят, что просится на экран. Но я человек непробивной, не иду навстречу ничему такому. Как случится, так и случится. Хотя, конечно, было бы интересно увидеть какой-нибудь фильм.
«Сёма и куриный бог» очень, мне кажется, подошел бы вообще для экранизации. Он такой и действительно и добрый. Кстати, я когда его читал, очень боялся какой-то такой трагической развязки.
Ну, это я делаю специально, немножко нервы напрягаю, чтобы держать читателя безотрывно. Это такие приемы есть специальные. И, кстати, вот этот куриный бог – это вот третий исключительный случай, да, когда люди соединяются благодаря вот какому-то такому вот обстоятельству, да, у них все хорошо кончится, они соединятся. И знаете, вот я же об этом не думал, что выстроить так концептуально и название дать книге, это уже приходит вот после, осознаешь, что кто-то за тебя это все сделал.
А, кстати, у вас есть такой камушек, куриный бог?
Нет, я искал его, ползал по побережью Лаво, не удалось. Я верю в чудеса, хочется человеку всегда чего-то чудесного. Ну и вот отсюда, видимо, это все.
Я считаю, что вы такой мастер художественной детали в рассказе. И очень часто, читая ваши рассказы, как будто действительно кино смотришь. И вот в этом рассказе такое ощущение, что тут просто полная инструкция, как научить ребенка плавать. Это вот опыт вашей жизни, вы учили так плавать кого-то, наверное, да?
Ну да, приходилось. И меня так учили в свое время.
А я про ваши личные впечатления подумал, когда они прыгали с парашютом. Наверное, здесь ваши личные впечатления очень пригодились.
Да, конечно. В этом рассказе вы меня не узнали нигде, кстати.
Так, надо подумать.
Загадка-то.
Да. Вот мы все вас озадачиваем, теперь вы нас озадачили.
Вот когда Анна увидела, что сын летит с Георгием на парашюте, и все на пляже об этом заговорили, и когда Георгий отбросил этот тросик, который соединял с катером его, там лысый толстяк на пляже закричал: «Смотрите, у них лопнул трос. Вот этот лысый толстяк – это я!» И никто не замечает. Там я всем показываю. Да вот же дядь Лёня стоит. Кстати, вот этот Сёма, мама его и сестренка на самом деле, они и сейчас живут. Мы с ними познакомились в Лавово. Мы были за соседним столиком, сидели у нас. И на пляже мы часто сидели рядом. Вот этому мальчишке, ну, мама, конечно, он болеет, баловала его и сестренка. А я думаю, ему бы вот мужское плечо, воспитание вот такое, чего ему не хватало мальчику. Адреналина побольше ему надо, вот обязательно. Они на самом деле сейчас живут на севере, где-то в Тюменской области. Рукопись этого рассказа по электронной почте отсылал. Но сейчас у нас как-то переписка заглохла, и не знаю, что и как у них.
Не было у них какой-то ответной реакции?
Благодарили. Анна написала, что спасибо большое, Леонид, мы очень довольны.
То есть там даже имена сохранены, да? Их так
и да, зовут. Имена, все. Сёма на самом деле был. Они как покушают, он всегда подъезжал на коляске, они его подвозили. Он жал мне руку, и Ольге Павловне жал. Прощались всегда. Он такой радушный мальчишка был очень.
А кто знает, может быть, вы действительно именно пророчили? Может, в их жизни появится такой человек?
Все может быть. Я надеюсь втайне на это.
Когда Георгий появился на пляже, его уже ждали. Подбежала Катя и сообщила, что Сёма нашел куриного бога. Счастливый обладатель камушка с дыркой сидел и глядел на идущего Воланова через эту самую дырку. Воланов попросил показать ему магический камушек. Экземпляр был зеленого цвета с золотистыми крапинками. Почти по центру имелось отверстие, напоминающее сердечко. «Молодец, Сёма», – похвалил Георгий мальчишку. «Этот камушек обязательно принесет тебе удачу». И, покопавшись в своей сумке, он, к всеобщему удивлению, достал почти такой же. Вот только у него отверстие было идеально круглым. И располагалось отверстие ближе к краю. «А почему камень так странно называется? Куриный бог?» Анна с любопытством взглянула на Воланова. «Говорят, что наши предки вешали его в курятниках для охраны кур от хищников. Хотя в Белоруссии его называют «Перунова стрела». А в Европе «Ведьмино кольцо». Называют по-разному, но везде верят в его добрую силу. «Скажи, ты серьезно думаешь, что камушек может помочь моему сыну?» Анна внимательно смотрела ему в глаза. «Да», — коротко бросил Воланов и также серьезно взглянул на нее. «Меня мой камень несколько раз спасал от смерти. Я это точно знаю». «А откуда он у тебя? Кто-нибудь подарил?» «Дарить такие камни нельзя. Я нашел его в Сербии. На дне одной холодной горной речки и выбрался из нее только благодаря этому камушку». Так мне объяснила одна пожилая сербка. Впоследствии он еще много раз выручал меня. И даже то, что я сегодня здесь, мне кажется, устроил мой замечательный амулет. Георгий опять серьезно посмотрел на нее.
Ну и вот раз мы заговорили о пророчестве и мистике, наверное, остался еще один рассказ, который мы не обсудили. «Белый паук». Предание. Это вот вы придумали белого паука или тоже есть какой-то прототип?
Прототипов нет, все выдумано. Это как раз тот рассказ, вот когда он едет, а что будет дальше, я совершенно не знал. Я думал, что он у меня будет лежать долго, рассказ, потому что у меня есть несколько рассказов, я в тупик прихожу, еще не знаю, что с ними дальше делать. А потом как-то они полежат, и открывается какая-то дверца, и видишь поворот сюжета новый. Я думал, и про этот рассказ будет такая же история, а он как-то вот написался. Наверное, в течение недели я его написал.
Код очень реалистичный.
Такой код был на самом деле. Звали его Байон. У моих родители, друзья были, и такой кот был в жизни большой. Сказочный был совершенно такой.
Мне кажется, вот этот такой какой-то мистический орел этому рассказу, даже не паук, а кот больше всего придает.
Да, если... ощущение, что он все знает наперед.
Что вообще этот кот вообще все программирует, весь сюжет, и вот он как будто всю эту историю на себе ведет. Паук меня не особо впечатлил по сравнению с котом.
А вот эти вот детали с этим мотором, когда он там запутался в сетях. Вы когда пишете рассказы, вы консультируетесь с кем-то?
Да, обязательно. И вот здесь, что касалось с возможными неполадками двигателя, это все тоже у меня консультации вот с друзьями. Такое случается, можно залететь в сеть, и если волнение идет, на озере волна, она может качнуть, и человек, который поднимает мотор, а моторы там есть до 50 килограмм и больше, и он может легко утянуть человека за борт.
Это может быть даже каким-то предостережением для кого-то.
Да.
А вот в «Самом лучшем муже» там вот эта вся драматическая история с автобусом. Тоже с кем-то консультировались.
Самое интересное, Лёша, что это сам. Я вспомнил, что в каждом человеке живет милиционер и преступник. Так вот во мне преступник, наверное, всплыл. В этот момент я удивился, и все удивляются изобретательности. С меня бы, наверное, бандюган хороший вышел.
Значит так. Локоть поднялся с кресла. Первая выходишь, красотка, ты. Он кнул пистолетом в сторону Елены Андреевны. Возьмешь мешок с деньгами и прикроешь меня справа от входа. Я пойду за тобой с девчонкой на руках. Как только я выйду, ты и ты, он указал пистолетом на двух девочек, выходите следом и обнимаете меня со спины. Потом мы дружно, веселой компанией шагаем к вертушке и в том же порядке заходим в нее. Понятно? Рявкнул он, угрожающе глядя на заплакавших девчонок. А раз понятно, тогда первый пошел. Бандит взял на руки Тасю и попытался выйти с ней из салона. Но сделать это оказалось непросто. Он стоял согнувшись, ибо громадный рост не позволял ему распрямиться. А с ребенком на руках его габаритная фигура не могла пролезть в дверной проем. Нет, он бы смог пролезть, но тогда бы ему пришлось на время убрать пистолет. А вот этого он как раз и не хотел. «Сделаем так. Учитель, возьми пацанку, а когда я выйду, подашь мне ее». Дмитрий подумал, что может это и есть тот долгожданный случай. В это время с отдаленной стороны пляжа послышались возгласы команд. «Стоять! Стой на месте!» Локоть бросил испуганный взгляд в ту сторону, резко повернув голову. Время для Дмитрия остановилось. Отбросив Тасю в ближайшее кресло, уперся руками во входной проем и, что было силы, впечатал каблук правой ноги в скулу, глядящего в сторону бандита. Громадная туша локтя тяжело повалилась на траву. «Гони!» – успел крикнуть Дмитрий водителю. Но Владимир Сергеевич и сам прекрасно все понял.
Вы, когда заканчиваете одну книгу, не ставите для себя каких-то уже новых сроков для появления другой?
Сроки, к сожалению, от меня не зависят. Покупаются книги лучше, которые со стихами. Я вот эти книжки продаю, откладываю деньги для выпуска новой книги. И, к сожалению, цены издательств так растут, что не успевают за моими доходами от продажи книги. И всегда приходится добавлять что-то свое, или на спонсоров надеяться. К счастью, Министерство культуры России и Союз российских писателей вот мне помогли, вот эту выделили стипендию, но только на 300 экземпляров.
Вы говорите, что сейчас у вас стихи очень редко случаются. Что-нибудь вы уже написали после того, как вышла вот эта книжка?
Да, написал. Сейчас две песни в работе, а стихотворение есть. Но тоже такое получается. Видимо, проза на меня все-таки влияет, и много стихов такого сюжетного плана. Задыхалась в радости гармошка, будоража спящее село. Отслужил контракт Петров Сережка. Воротиться парню повезло. Голубой берет, медаль за доблесть, небольшой на подбородке шрам. Видно, что служил сержант на совесть. И отмечен, видно, по делам. Он привез для всей родни подарки, а себе красавицу, жену. Уж с друзьями выпито по чарке под рассказ про малую войну. Как из-под развалин госпитальных, где рвались снаряды без конца, худенькая медсестра Наталья раненого вынесла бойца. А потом уж как-то так случилось, как... Они не думали о том, он просил руки и поженились. И привез Наташу в отчий дом. В руки взял сержант свою гитару, и отец двухрядку развернул. Зазвучала слаженно на пару песня про десант и синеву. Хорошо вот так сидеть с друзьями, песнями тревожить тишину, объедаться пирожками мамы, приобняв любимую жену. А на речке возле переката замерла, травинку закусив, девушка, что он любил когда-то, ждать его из армии просил. Тихо к темной заводе шагнула, пачку писем в воду опустив, и река доверчиво лизнула ей ладони, почту подхватив. Вдаль плывут солдатские послания, полные надежд и нежных слов, мимо дома, где идет гулянье, проплывает первая любовь.
Может быть, вы что-то пожелаете читателям, которые, я надеюсь, заинтересуются книжкой и прочтут ее?
Время сейчас такое, что здоровье очень важно для нас. Будьте очень осторожны, берегите себя, родных своих и читайте больше.
Нам же только остается добавить, что в приложении к данному номеру журнала «Диалог» размещена аудиоверсия сборника Леонида Авксентьева «Исключительный случай».
Хочется верить, что эта книга займет в сердцах читателей достойное место.